Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья, с вами Григорий Манев, и это «Зов предков». Сейчас в мире насчитывается 387 официально зарегистрированных пород собак, и каждый из них имеет свой четкий стандарт, то есть вес, рост, тип шерстяного покрова, особенности конституции и так далее. Эти все 387 пород собак выставляются на выставках, и там их оценивают специально подготовленные судьи. Эти люди должны безупречно разбираться в собаках, в их поведении, физиологии, типах высшей нервной деятельности, окрасах, строении и так далее, и так далее, и так далее. Но прежде чем эти судьи будут оценивать собак, они сами должны сдавать строгие экзамены по каждой из пород. И вот сегодня у нас в гостях уникальный человек – Екатерина Васильевна Синошенко, эксперт-олл-раундер. Так называют судьи, которые получили право оценивать все, без исключения, породы. Катя, здравствуй.
Добрый день, Григорий.
Так, ну, вообще, мы с тобой на «ты», так что уж по поводу нашей старой дружбы мы поговорим отдельно, но вот это на самом деле огромный труд, это очень тяжело запомнить, как выглядят и каковы особенности всех этих пород. Как тебе это удалось?
Ну, на самом-то деле, быть судьей, быть экспертом по собаководству, как называют еще эксперт-кинолог или судья-кинолог, это, по сути, своя не работа. Это просто образ жизни, в общем-то, такое все вместе. Даже не то, чтобы это было хобби или работа, это все вместе. Ты живешь просто в этом. И к тому, чтобы стать судьей по всем породам собак, я шла от самого начала, от первого экзамена, 20 лет. Как понимаете, это гораздо больше, чем учиться в университете или даже в аспирантуре, в ординатуре и так далее, и так далее.
Но если учесть, что у тебя основная твоя профессия, вернее, образование, это микробиология?
Биофизика.
То, в общем, тебе здесь было чуточку проще.
В какой-то мере, да, но на самом деле биофизика достаточно далека от кинологии, потому что к ней гораздо ближе, например, зоология позвоночных или там, значит, как бы анатомия теплокровных животных, ну, в общем, немножечко другая специфика. И поскольку идешь крайне последовательно, сначала курсы на тех, кто хотел бы сделать первые шаги в кинологии, это курсы, прежде всего, где изучается общий экстерьер, частный экстерьер, понятия такие, что такое стандарт, как он пишется, что такое стати животных, как они взаимосвязаны между собой, как достичь продуктивных движений и так далее, так далее. То есть какие-то основы биомеханики движения животных, ну, в данном случае собак. Конечно же, полная анатомия, то есть то, как устроена собака, скажем, изнутри, то есть какие, где и как расположены ее мышцы, какие кости, какие внутренние органы, что, как защищается и как это достичь баланса и эффективности.
Ну, то есть общие какие-то знания.
Какие-то общие вещи, которые должен знать абсолютно каждый, кто хочет стать в итоге кинологом, потому что разбираться, где у собаки что и как она устроена, это просто абсолютно необходимо на общем уровне. А дальше, конечно же, начинают изучаться частные экстерьеры, он идет по группам, поскольку все собаки, все породы разделены на 10 групп, то
если
и обучение идет
последовательно. Классификации Международной кинологической федерации ФЦИ.
Да, поскольку Россия по-прежнему все еще член Международной кинологической федерации, то, соответственно, мы придерживаемся вот этой вот классификации на 10 групп. Ее можно перечислить, но это, может, мы чуть позже сделаем. И, конечно же, обучение идет сначала внутри какой-либо группы, а потом последовательно от группы к группе. Эти все знания потихонечку, как бы как слоистый пирог, укладываются где-то у нас там в задней доле. В общем, там, где хранятся все знания, полученные у нас за всю жизнь. А поскольку ими пользуешься на ринге непрерывно, то они не переходят в пассивные знания, они остаются активными. А к тому же эксперты – это такой вид деятельности, когда учиться приходится просто непрерывно. Причем собаки нас учат очень многому. Конечно же, очень многое мы учимся от заводчиков, то есть от тех людей, которые посвятили себя конкретной породе, которые знают эту породу в таких мелких нюансах, как, в общем-то, широкому профессионалу, широкому специалисту порой даже невозможно знать. Но эти все знания накапливаются, и они как бы суммируются. В итоге такой громадный получается пласт знаний.
Я правильно понимаю, что в основном судьями становятся люди, которые либо занимались разведением, либо имеют какое-то отношение к кинологии, ну, с точки зрения профессии?
В кинологии все решает собака, то есть все начинается с собаки, и собаки приводят нас в кинологию. Просто так прийти с улицы, не имея собаку, в общем, бессмысленно по сути своей, да, и, в общем, нереально, потому что...
Ну да, то есть если ты не разбираешься в предмете...
И если ты не любишь этот предмет, потому что, как бы это ни банально в наше время звучало, но в основе всего лежит любовь. В данной ситуации любовь к собакам. Она должна быть без вопросов, безграничная и абсолютно... безбрежное, для того, чтобы у тебя хватило сил пройти вот этот путь, который займет несколько десятилетий.
Любовь и профессионализм – это два краеугольных камня, наверное, человека, который возвел кинологию в ранг своей профессии, своего призвания. Если кто-то из наших радиослушателей никогда не был на выставке собак, я могу сказать, что это вообще штука очень интересная, но поначалу кажется какой-то, ну, такой хаотичный, сумасшедший дом, да. Как вообще происходит выбор лучшей собаки? То есть так называемый ринг. Это, как правило, квадрат, где туда выходят собаки определенной возрастной группы, породы, пола, и эксперт, судья выбирают лучшую из них. Причем там могут быть... одна собака, две собаки, три собаки, 10 собак. И вот как из этого разнообразия вычленить вот ту самую?
Ну, действительно, скажем так, выбор вот этой лучшей собаки идет методом последовательных итераций, то бишь приближений, скажем так. То есть сначала собаки сравниваются в рамках своего возрастного класса. Возрастных классов у нас несколько. Это от самых маленьких бебики-щенки, дальше юниоры, и так далее, взрослые, ну и самые-самые чемпионы, ветераны, они сравниваются между собой в рамках своей возрастной группы и своего пола. В дальнейшем они сравниваются между собой в рамках лучшего кобеля и лучшей суки, при этом бэбики-щенки, они идут в отдельной категории. А в дальнейшем выбирается лучший представитель породы, который выбирается между лучшим юниором, лучшим кобелем, лучшей взрослой сукой и лучшими
ветеранами.
Такая
пирамидка
ветеранами.
Получается.
Да, я говорю, последовательное приближение. В итоге собак может быть действительно много, их может быть и сотни в одной породе, но вот таким вот методом сначала индивидуального осмотра, а потом сравнения, то есть комбинируется индивидуальный осмотр и сравнение, выбирается тот самый лучший представитель породы. То есть собака, которая больше всего соответствует по своим физиологическим и также и темпераменту, то есть и психологическим качествам, тому, что требует стандарт.
Идеалу, который описан в специальной литературе.
Соответствует стандарту, причем стандарт можно воспринимать двояко. Можно воспринимать его как идеал, а можно воспринимать его как описание наиболее типичного представителя породы. То есть он описывает собаку не то, к чему надо стремиться, а то, какой она должна быть. То есть можно примерить это, например, на, вот знаете, как фотографические рамки. То есть такой силуэт, куда мы... Иногда хотим там вот так, там для фотографии, да, стоит такой силуэт вырезанный. Один подходит к этому силуэту, он очень худой, другой подходит, он очень толстый. И только человек с максимально идеальными пропорциями, вот этот силуэт оказывается как будто для него нарисованный. Вот приблизительно то же самое стандарт. Это некий силуэт, ну, изображенный словами. И в этот силуэт мы вписываем конкретных живых собак, насколько они соответствуют. И, соответственно, у кого-то, например, чуть поясничка выступает, а у кого-то, значит, как бы ноги коротковаты.
Или окрас не тот.
А у кого-то там, значит, уши, например, неправильно посажены. То есть он не входит вот в этот вот силуэт.
Дорогие друзья, я вот сразу хочу обратить ваше внимание, что мы говорим сейчас исключительно о выставках. Это ни в коем случае не означает, что собака, которая не добилась выставочного успеха, она менее любима или... там чем-то плоха. Нет. Выставки – это особый свой специфичный мир. И к вот такой вот любви к собакам он, ну, я не могу сказать, что не имеет отношения. Но все-таки это такой конкурс красоты, если вот, ну, совсем
конечно
упрощать.
Это можно сравнивать с конкурсами красоты для девушек. То есть девушка, которая не умеет двигаться, или там она излишне не соответствует тем самым канонам, то есть излишне полненькая, или там ножки у нее недостаточно длинные, она же от этого не станет хуже, к примеру, мамой или женой кому-то. Она просто не будет, не получит корону королевы
понятно
красоты.
А если мы говорим о собаках, то, в общем, хозяин ее меньше любить не станет. Но, хорошо, если мы сравниваем собак одной породы, то здесь, в общем, все это понятно. А когда выходят на так называемые best and show, то есть когда лучшие из лучших определяются, когда представители разных пород выходят в ринг, вот здесь, как, предположим, сравнить маленького пекинеса и дога?
Ну, начнем с того, что сначала собаки будут сравниваться по группам. Группы – это группы отдельно овчарок, отдельно терьеров, такс, легавых,
да,
ретриверов,
10,
борзых, да, или декоративных собак, или, соответственно, там служебных. То есть это будут 10 различных групп. Поэтому собаки будут сравниваться внутри своей группы. Какие-то группы сложны для сравнения, какие-то более простые. Ну, к примеру, если там в ринге, в котором восьмая группа, так называемая, это ретриверы, спаниели и водяные собаки, там более однотипный ряд, то, например, в группе второй, там, где молосы, пинчеры и шнауцеры, большое количество собак, он более разнообразен. Но в любом случае собаки, опять-таки, действует метод вот этого двойного сравнения. То есть собаки сравниваются не только между собой, но и каждый раз с этим самым стандартом, вот с этой самым силуэтом, рамкой, вот таким вот идеальным изображением, куда каждая из собак вписывается. Ну, условно говоря, вот взяли дога и пекинеса. Пекинес, к примеру, выходит на ринг, и он действительно компактный, с очень правильными линиями головы, голова такая в форме конверта. У него очень правильная такая хорошая шерсть, не пухлявая, и при этом он не лысый, а хорошо одет, с такой хорошей структурой шерсти, и двигается крайне типичными для пекинеса роллинговыми движениями. А вышел дог, он, например, горбится, нет хорошего вымаха передних конечностей, он начинает горцевать, у него висят очень сырые губы и сырые глаза. Тут даже дилетант сразу скажет, ну, конечно, пекинес лучше. Пекинес-то вот, как картинка со стандарта, а этому догу до стандарта крайне-крайне далеко. Ясно, что пекинес выигрывает. Поэтому каждая из собак сравнивается не только между собой. Они сравниваются, насколько далека дистанция от этого конкретного представителя породы до того идеала, к которому мы стремимся.
А каких собак, вот, как правило, экспертам тяжелее всего оценивать? Потому что, ну вот, предположим, есть гладкошерстная такса, и там то, что называется, все на виду. А есть пудель, у которого, если мне не изменяет память, общепризнанных стрижек аж 7. И вот за этим шерстяным покровом можно скрыть бог знает что.
Никогда нельзя скрыть за этим шерстяным покровом наклон и длину плеча. Никогда невозможно скрыть правильный постав шеи, а главное не только постав, но то, как пудель себя несет, потому что пудель – собака с очень особенными движениями. Как говорится, он двигается, у него настолько интересный изгиб шеи, что голова как будто заброшена немножечко назад, и он бежит грудью вперед с хорошим вымахом передних конечностей. Если будет неправильный постав шеи, он вытянет шею вперед, как будто бы это был какой-нибудь сеттер, и потеряет пуделиный силуэт. И никакой стрижкой такие вещи не скрыть.
Понятно, что сейчас международная активность поставлена на паузу, но я знаю, что ты была во многих странах, и вот это движение экспертов, вернее, эта профессия, она не имеет границ.
Должно быть, чтобы не имело границ, потому что, по идее, спорт тоже не имеет границ. Но, как мы сейчас видим, всему есть границы. И спорту, и кинологии.
Но если мы говорим о именно работе в различных странах, понятно, что там есть Европа, где очень любят собак, есть Азия, где тоже к собакам, правда, относятся немножечко по-другому, но они тоже популярны. А я знаю, что ты судила в таких очень экзотических странах. Это Индия, это африканские страны, Иран. То есть вот там, где к собакам отношения неоднозначны. Вот расскажи, пожалуйста, об этом.
Да, это действительно так. И вообще, в целом, надо сказать, что культура собаководства очень развита, связана напрямую, скажем, с уровнем, ну, скажем, культурологическим цивилизации в целом. И чем выше уровень жизни, тем более такое, скажем, ну, действительно, слово не очень, которое я люблю, но не могу подобрать сейчас синоним, цивилизованное отношение к животным. То есть к животному гуманное отношение, сострадательное отношение, с учетом всех его, всех пожеланий этих собак, с учетом с развитой ветеринарии, и, естественно, как бы кинология следует за всем этим. И когда уровень жизни и в тех странах, которые мы раньше называли странами третьего мира, как бы она начинает повышаться, появляются люди с достаточным уровнем достатка, то и интерес к собакам начинает расти прямо как индикатор вообще.
То есть ты хочешь сказать, что финансовое благополучие, оно завязано, вернее, культура собаководства завязана и с финансовым благополучием,
и с тем, насколько благополучна жизнь в стране. Как только жизнь в стране выходит из трущоб и начинает переходить, вот, скажем, более цивильные такие вот рамки, то тут же начинает расти и улучшаться отношение к животным вообще и отношение к собакам в частности.
Оно становится менее утилитарным.
Больше внимания и, в особенности, больше внимания породистому собаководству, хотя появляются и приюты для бездомных собак, и начинаются различные программы по контролю численности бездомных животных, но все равно в этих странах, я не говорю об Иране, Иран – это вообще особенная страна, совершенно, но в таких странах, как Африка, ну, Африка как континент, но я была в разных странах Африки, такие как в азиатских странах, там, например, Индия, Малайзия, Таиланд, значит, Индонезия. То есть, конечно же, бродячих собак огромное количество. Но расслоение общества очень сильное в этих странах, бедные и богатые, и расслоение в собачьем обществе настолько же огромное между вот этими париями, живущими на улицах, и между высококлассными породистыми собаками, которых привозят за очень большие деньги из разных стран, а потом довольно быстро учатся разводить действительно хороших и красивых собак. Но в то же время, если у нас в России выставки собак крайне обычное дело, они проходят почти в каждом городе и
почти
каждые выходные. И очень легко на них попасть, и очень легко узнать мнение специалиста о своих собаках, то в этих странах Азии, Африки это огромное событие. Поэтому, конечно же, все, кто хоть как-то интересуется кинологией, не только участники, но и зрители собираются на эти выставки. На меня очень сильное впечатление произвело отношение к собакам и проведение выставок собак в Гане, к примеру. Оказалось, что в Гане в большинстве своем собаками занимается ливанская диаспора. Там огромная ливанская диаспора, а вообще в Ливане есть хорошие собаки, я там тоже была, и там есть на что посмотреть. Так вот, именно они создали основу кинологии в этой африканской стране, и самая популярная собака – это длинношерстная немецкая овчарка. Прекрасного
очень
качества.
Очень интересно, учитывая климат Ганы.
Именно нестандартные немцы, а именно длинношерстные, являются очень хорошего качества. И они их привозили и из Германии, они привозили и из России. А еще там очень любят бульмастифов, к примеру. В то же время, например, в Уганде самое большое внимание уделяется их африканской породе, южноафриканскому бурбулю. Порода, кстати, не зарегистрированная в ФЦИ, но популярная и любимая исключительно. Вторая порода, которая там сильно уважаема, это ротвейлеры. И вот эти собаки...
То есть, в принципе, охранные функции востребованы.
Потому что уровень жизни и весь уклад жизненный настроен на охрану. В любом случае, страна не самая безопасная. Очень много людей, которые живут ниже прожиточного уровня. И, естественно, людям, которые более-менее чего-то достигли, им приходится думать о защите своей собственности. И тут в помощь им идут собаки. Ротвейлеры, овчарки и южноафриканские бурбули. При этом это собаки действительно хорошего уровня.
Ты рассказывала, кстати говоря, в Индии точно так же востребованы пользовательские собаки с точки зрения охраны, и там, ну, тоже есть своя специфика.
В Индии очень много специфических моментов. Во-первых, выставки совершенно по другим правилам проходят, то есть у них все выглядит иначе, и выбор лучшего представителя происходит иначе. Такие привычные для нас бесты 10 групп тоже проходят иначе. Там не 10 победителей, а вообще 17. Они выбираются совершенно другим алгоритмом. Огромные совершенно призы, которые всегда идут за счет спонсоров, потому что выставки проходят при большой спонсорской поддержке. И очень ограниченное число пород. То есть в Индии на сегодняшний день зарегистрировано в их федерации всего 42 породы. Зато все они очень сильно многочисленные. То есть это не только овчарки, это ротвейлеры, доберманы, боксеры, доги, бигли, лабрадоры, мопсы. И новой породе туда внедриться исключительно сложно, потому что новую породу не знают, а значит, судьи новую породу не знают, а значит, выиграть с ней крайне сложно. И в итоге все это упирается в то, что выиграть с новой породой можно только при интерэкспертизе. А сейчас, в недавние времена, в связи с пандемией и потом экономической не вполне полной стабильностью, крайне ограниченный, а то в течение 2 лет просто невозможный въезд для иностранных судей в эту страну, соответственно, судят только местные судьи, а они не выбирают новые породы. Из-за этого только новых пород в страну практически нет.
То есть такой замкнутый круг.
Абсолютно замкнутый круг, при этом очень сильно разделяется. Оно и у нас разделяется, но в Индии сильнее. Так называемое пользовательное собаководство и выставочное. Выставочным добиваются сильнейших, великолепных результатов с теми же овчарками, там, лабрадорами, биглями. А пользовательные хотят стриженных и обкорнанных мальтезов, которые не похожи на мальтезов, мальтипу, пуделей, там, и, в общем,
понятно,
страшненьких
то,
французских бульдогов.
Души.
Ой, вот. Насчет души мне так сложно там сказать, потому что ветеринария не очень хорошо развита, поэтому за выставочными собаками уход исключительно добросовестный. Привозятся и корма, и всевозможные так называемые саплементы, то есть подкормки, и очень следится за здоровьем этих собак, всегда кондиционированные питомники, обязательно специальные кеннел-бои, то есть нанятые работники, которые работают в питомниках. В то время как собаки, то, что для души, я бы больше выразила, что это часто собаки-игрушки. Если с ней что-то случается, ну, сломалась игрушка, заведем новую.
Давай о грустном не будем.
Да.
Вот ты сказала, что пользовательское собаководство – это немножечко другое, а выставочное – это отдельная песня. А вот вообще, для чего нужны выставки собак? Это такая ярмарка тщеславия?
Ну, во-первых, скажем так, выставка собак дает возможность оценить, все ли ты делаешь правильно при выращивании собственной собаки, потому что тебе кажется, что все хорошо, и собачка счастлива, весела, здорова и так далее, но по факту оценить качество и самой собаки, и ее выращивание, и все ли в порядке, ты можешь, только придя на выставку, пообщавшись не только с владельцами собак этой же породы, но также и со специалистами, и с судьей, конечно же. И судья, хороший судья, если это судья хороший, он всегда даст совет. То есть
рекомендацию.
Рекомендацию.
Да. Что ты делаешь правильно,
правильно, а что нет. То есть насколько хороша кондиция собаки, насколько правильный уход за шерстью, насколько правильные движения. И всегда даст совет, каким образом можно скорректировать тот или иной момент. Далее, выставки – это, наверное, одна из самых лучших площадок для социализации собаки. Потому что новички, собаки-новички, приходя на выставку, всегда чувствуют себя растерянно. Но собака с хорошей психикой адаптируется довольно-таки быстро. И собака с хорошей психикой, она получает, скажем так, удовольствие от той самой тусовки. В общем-то, это как социализированный, хорошо и открытый ребенок. Также и хорошо социализированная собака, которая, с одной стороны, очень быстро понимает, что можно, что нельзя, с кем и как стоит общаться, так же, как с собаками, так же, как и с людьми. Поэтому выставочная собака – это, скажем, собака с дополнительным обучением, с дополнительным вот такой вот, скажем, учению хорошим манерам. Можно и таким образом это характеризовать. Что же касается выставки тщеславия, ну, это мы говорим только о самых высоких достижениях, а ведь на выставке просто много обычных участников.
Дорогие друзья, мы сейчас послушаем новости, а вот после поговорим о том, как выбрать щенка, какой породы должен быть щенок, чтобы вообще собака, чтобы он не доставлял хлопот, а только радость своему владельцу, и вообще, что такое порода на самом деле. Новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Друзья, мы снова в студии «Зова предков». С вами Григорий Манев. И сегодня у нас в гостях Екатерина Синошенко, эксперт-олл-раундер, человек, судья, который имеет право на выставках судить все без исключения породы, а их аж 387. Человек этот до тонкостей, до мельчайших подробностей, до самых маленьких косточек разбирается во всех без исключения собаках и, наверное, знает о собаках, ну, практически все. Мы говорим порода. Вот, Катя, а что такое вообще порода? И насколько она важна? Может быть, лучше взять и завести какого-нибудь не очень породного себе друга жизни?
Вот интересно, что именно собака, то бишь как бы canis familiaris, как мы говорим с точки зрения научной классификации наших любимцев, это уникальный совершенно вид животных, потому что он обладает такой высочайшей степенью изменчивости, как ни один другой вид, ни одного другого животного вообще на нашей планете.
Дорогие друзья, я вот здесь вот, Катя, немножечко позволю себе перебить. То есть, что такое приспособляемость? Если мы путем целенаправленной селекции задались бы целью из маленького-маленького чихуахуа вывести большого-большого санбернара, то у нас бы это получилось сделать всего за каких-нибудь 100 лет. Вы себе только представьте.
На самом деле ситуация была другая, то есть от единых неких предков шло разветвление, и от самых-самых, там, скажем, еще палеолита, и когда у нас только возникали млекопитающие четвероногие, они делились на разные семейства и роды, и что-то уходило в тигров и в различных пантер и так далее, кошачьих, а другие шли в волков, шакалов и
псовых.
И в дальнейшем некий древний предок, который дал начало тем же линиям волков, шакалов и собак. А уже дальше, вот этот вот от этого древнего предка, дальше шли, отпочковывали совершенно в разные стороны то, что в дальнейшем стало тяжелыми молоссами, легкими поджарами борзыми, или, например, шпицами, так называемая торфяная собака, предок всех шнауцеров, пинчеров, шпицов и так далее. А как же это все происходило? Действительно, путем подбора и отбора. Собака оказалась исключительно пластична к различным видоизменениям. И поставив задачу вывести собаку какую-то более маленьких размеров или более больших, более лохматых или, наоборот, более короткошерстных, это действительно возможно. И вот из этих некоторых начальных узлов, которые мы сейчас называем, что собаки, которые ни от кого не произошли, а они как бы ответвление тех самых предков собак, там, иноземцевые или победоносцевые, или торфяных собак, то есть которые были найдены при раскопках европейской, скажем, части Евразии, а какие-то были найдены и в азиатской части, но в европейской больше.
На Алтае был найден первый скелет, вот, подтвержденный, что это собака.
Ну, волк, скажем, очень много было раскопок в районе Ладожского и Онежского озера, которые тоже дали большой материал для вот таких вот палеонтологических каких-то исследований и дальнейших выводов. Но к тому, что действительно уже в дальнейшем собаки какие-то развивались прямо вот непосредственно от этого корня, от самых начальных. Ну, к ним, например, относится тот же бассерон, который считается изначальной формой.
Это французская овчарка.
Овчарка. Или, к примеру, тот же азавак, который ниоткуда не произошел, он просто предок вот этих вот среднеазиатских быстроногих.
То есть порода, борзых. Я правильно тебя понимаю, что порода – это не просто вот человеку захотелось там как-то приукрасить какое-то
Нет,
животное.
Нет, безусловно, пользовательские да. качества стоят во главе всего. И больше всего это охотничьи. Собаки делились на охотничьих, пастушьих и охранных. То есть развивалась ветвь таких бойцовых собак, мастифоподобных. Это прежде всего район Междуречья, и в дальнейшем они уже распространялись по миру как с походами Александра Македонского, так в дальнейшем с развитием той же самой Римской империи и собаки уже мигрировали на север в сторону Германии и также в сторону как бы совершенно другую, от Междуречья в сторону Тибета, вот в ту сторону. То есть это все тяжелые малосоидные собаки. Пастушьи собаки, огромный пласт собак, которые помогали
то,
пасти.
То, что мы называем овчарками.
То, что, которые помогали пасти, и делились они тоже на две ветки. То есть собаки проворные, быстроногие, как бордер-колли, которые пасут собак, и те, которые их охраняют, такие, как, например, среднеазиатские овчарки, там, или, не знаю, турецкие кангалы, то есть которые охранные стада. И собаки-охотничьи, в котором огромное разнообразие. Это как легавые и ретриверы, самый большой пласт охотничьих собак. Также и более маленькие, такие как лайки, такие как терьеры, которые выполняли уже каждый свою какую-то функцию. Или норные охоты, терьеры и таксы, или, к примеру, охоты там, на белку, куницу или какого-то пушного зверя, такого, как специализировались лайки. У каждой из этих появляющихся разновидностей, тогда еще не пород, а разновидностей, селекции добивались определенных качеств как внешности, так и поведенческих. Поведенческие стояли, конечно, во главе угла.
То есть, если это охотничья собака, она должна прежде всего хорошо охотиться.
Помогать на охоте.
Да, если это собака ездовая, она прежде всего должна хорошо работать в упряжке и не проявлять агрессии.
Однозначно. Так уж сложилось, что центром кинологическим стали именно Британские острова. То есть это Великобритания, в которую у нас входит Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия. И вот, скажем, именно это стало центром, неким центром собаководства. Почему именно Англия стала таким...
Собаки были очень востребованы.
Да, и их уровень жизни позволял думать не только о себе, но еще и о собаках. Вот эта замкнутая жизнь на острове, острове теплом, даже Шотландия не настолько суровая, как, например, Россия, это так, но и в Шотландии требовались самые особенные собаки. То есть там действительно не так много пород, но они тоже очень особенные. И Англия при этом всем, каждый ее район, каждое ее графство было достаточно обособлено от всех остальных. То есть не было такого уж больших возможностей к передвижению, и собаки не настолько сильно перемешивались. Именно поэтому даже на этом, казалось бы, маленьком острове, который глядишь на карту, да где там-то Англия, всего-то кусочек маленький. Тем не менее, ирландский сеттер сам по себе, английский сеттер сам по себе, шотландский сеттер сам по себе. И каждый из них учитывает специфику той местности, откуда он произошел. А вообще в целом в Англии вот 387 пород только зарегистрированных, а еще же какое большое количество незарегистрированных пород.
Вообще порядка 2000 сейчас насчитывается в мире пород, породных групп, которые не прошли, скажем так, официальные, официальные
признания.
Признания, да.
Но 147 из них английских, из вот этих 387, это очень много. А дальше, поскольку Англия великая колониальная держава, то собаки начинали оттуда разъезжаться с колонизаторами и с военными, и с торговыми судами по всему миру.
И возвращались
миру,
обратно, как,
уже
ну, предположим,
породами.
Китайские все собаки.
И возвращались обратно, и становились породы под патронажем Англии, как, например, мопс, пекинес, там, понимаешь, шарпей, которые из Китая, да, уже пришли в Англию. Или, к примеру, йоркширский терьер, уйдя из Англии в Австралию и смешавшись с местными отродьями собак, уже стал австралийским шелковистым терьером.
Вот сейчас, слушая тебя, Я ставлю себя на место зрителей наших, радиослушателей, и понимаю, что вот такое обилие, количество разных пород, разных отродий, направленностей и так далее, что вот человеку, который хочет себе завести щенка, выбрать первого четвероногого друга, конечно, он оказывается в очень сложной ситуации.
Ну, вот, непростой.
Да. Что бы ты посоветовала? На что обратить внимание?
Прежде всего, определиться с размером. Это крайне важно. Нужно тоже последовательно сужать круг своего выбора. Потому что человек, который хочет собаку небольшую, удобную для перевозки, и который воспринимает собаку только начиная с размера ирландского волкодава, это совершенно два разных типа личности, скажем так. Кто-то понимает собаку только как крупную, а кто-то, наоборот, крупных либо побаивается, либо конкретно считает, что это очень затратно и сложно содержать в квартире, и он рассматривает только маленькую собаку. Поэтому нужно определиться и выбрать в одной из, вот, скажем, пяти ростовых категорий. Это собачки крошечные, типа чихуахуа, йоркширского терьера, померанского шпица, к примеру. Собаки небольшие, но, тем не менее, не крошечные. Ну, это, к примеру, различные терьеры, такие как фокс-терьер, там, вельш-терьер, или такса, к примеру, тоже уже собака не крошечная, но небольшая. В общем, вельш-койкер пемброк, к примеру, популярный на сегодняшний день. Но собака такого небольшая, но и не крошечная. Далее идут собаки такого следующего, которые можно называть средними. Шнауцер, керри-блютерьер, там, американский стаффордширский терьер, вольф-шпиц. Это уже собаки вот среднего размерного ряда. Дальше мы говорим о собаках достаточно крупных. Это, к примеру, лабрадор, ротвейлер, боксер, эрдель, доберман. Это, в общем, крупные такие собаки уже. Для того, чтобы ими управлять, необходима дрессировка и необходима достаточно физическая сила.
Ну и плюс нужно еще, конечно же, самому себе абсолютно честно ответить на вопрос,
сколько ты будешь гулять?
Да. Да, зачем мне собака и какой образ жизни я веду?
Собаки, самые крупные собаки, такие как мастифы, такие как ирландские волкодавы и так далее. То есть это уже громадные собаки. То есть можно их разделить, условно говоря, на 5 ростовых групп, и нужно сузить свой выбор до конкретной одной или двух ростовых групп. В дальнейшем очень важный фактор – это решить отношение к шерсти. Шерсть собаки – это крайне важный фактор, с которым нужно потом будет тем или иным образом зависеть уход собаки.
Считаться, а иногда и бороться.
Если эта собака короткошерстная, то она абсолютно не будет подвержена, ну, практически не будет подвержена линьке, но собака будет мерзнуть зимой. И если вы живете в Якутии, где сейчас у нас минус 60, а то и больше, то короткошерстная собака там просто не справится. Если эта собака так называемая длинношерстная, то есть если длинношерстная собака, например, тот же колли или, к примеру, голден ретривер, надо помнить, что собака линять будет. И если вы живете в квартире, то с этой линькой вам нужно будет справляться. Если это будет собака мягкошерстная, это, например, пудель, керри-блютерьер, бедлингтон, это собака, которая линять не будет, но которую нужно регулярно стричь, а иначе она будет похожа на запущенную мочалку. Это тоже никому не нужно.
Если эта собака... Собака, самое главное, болеть будет.
Жесткошерстная, такая как шнауцер, ризеншнауцер, различные терьеры или жесткошерстная такса, или тот же, например, ирландский волкодав, то это жесткая шерсть, которая необходимо обрабатывать с помощью специальной щипки, триминга. Этим нужно либо осваивать, либо обращаться к специалисту. И бывают экзотические такие формы шерсти, как, например, шнуровая шерсть, такая, как бывает у командора, у пули. Это тоже не значит, что не надо указывать. Шерсть разделяется на дреды, и эти дреды надо формировать, и нужно определенным образом тоже
это
за ними следить.
Это очень красиво, но очень сложно в уходе.
И если нравятся дреды у себя, то, может быть, нравятся дреды и у собаки. Почему нет? Но сразу же нужно делать определенные выводы, к какому уходу за шерстью ты будешь готов. И когда вы сузите свой выбор в размере и в шерстном покрове, четко определитесь, что именно для вас приемлемо, то дальше следующий этап – это зачем эта порода была вообще выведена.
И если история породы.
Очень нравятся, к примеру, ирландские сеттеры, то нужно понимать, что если вы вообще не охотник ни в одном месте и не любите лес, и вообще не выходите на прогулку, то явно совершенно вы не сделаете эту собаку счастливой.
Или если вы ведете очень активный образ жизни, занимаетесь спортом, вы должны понимать, что, предположим, такая порода, как шицу, какая бы она ни была шустрая и здоровая, но она не будет с вами бегать марафоны.
Однозначно. И, в общем, нужно как бы понимать, что в каждой породе есть еще, кстати, четвертый критерий выбора. Это что вам близко именно по вашему восприятию красоты. То есть один человек, например, английского бульдога, мопса или французского бульдога воспринимает как собаку невероятно привлекательную, симпатичную, с очень интересной мимикой.
Харизмой.
Харизмой. И вот это вот...
когда нижняя челюсть выдвинута.
Да,
вот
почти
вот
человеческое лицо, да. Вот с прямо поставленными глазами, очень сильно привлекает. Но есть немало людей, которые это считают близким к уродству, и для которых собака – это только та, у которой длинная мордочка, такая, как у овчарки, такая, как у хаски, к примеру, то есть, которая вот если длинная мордочка такая, как должна быть вообще у собаки природной, то вот это вот хорошо, а вовсе вот не вот эти вот плоскомордые собаки. Но здесь очень важно от ваших личных совершенно предпочтений в этом вопросе.
Я рекомендую, когда человек хочет выбрать себе породу, прийти на выставку и то, что называется, вживую, воочию увидеть всех представителей собачьего мира. Но насколько вообще вот такой подход, он правильный, на твой взгляд? Потому что все-таки выставка – это то место, где собаки находятся, ну, то, что говорят, вот, принято говорить, в неволе. То есть там либо они дожидаются своего выхода на ринг, на ринге они, может быть, тоже себя ведут не очень естественно.
Это ты говоришь как противник выставок. А я видела очень много людей, которые действительно именно так и совершали свой выбор, причем обдуманный выбор. То есть человек приходит, как правило, не один, а с семьей, с женой, с ребенком на выставку, и они смотрят, когда им что-то нравится, подходят к заводчикам, можно ли с собакой пообщаться. Доброжелательный заводчик всегда очень нормально к этому всегда относится. И да, можно, конечно же, там каким-то образом можно и погладить собаку, и, значит, рассказывает о ней и так далее. И вот такие люди возвращаются потом. Я не могу сказать, что это происходит часто, потому что ответственных таких людей не так много в этой жизни. Очень многие принимают решения спонтанно. Но когда вот такие люди, которые взвешенно принимают решения, вот я потом не видела бы, чтобы они сожалели о своем решении.
Ты знаешь, ну вот единственное, я не противник выставок. Я, в общем, я просто считаю, выставки – это не то, что, вот, скажем так, последнее какое-то мерило, это не последняя инстанция, потому что существуют еще рабочие качества, существует какая-то душевная привязанность, а на выставке, когда там все очень четко регламентировано, этого увидеть нельзя.
И вместе с тем, я скажу, что когда приходишь на дрессировку, на дрессировочные соревнования какие-то рабочие, то ты видишь результат труда, вложенного владельцем в очень большом количестве. И когда ты видишь великолепно работающую овчарку и ротвейлера, то нужно понимать, что она не от рождения так работает.
Это понятно.
А потому что в нее вложили.
На соревнованиях маленьких пород и средних тоже вы не увидите.
На аджилити можно увидеть.
На аджилити, да, существует.
Недавно я видела совершенно замечательного участника соревнований по пастушьей службе чихуахуа.
Чихуахуа?
Да, я могу даже показать
видео. И пастушья служба.
Великолепная совершенно работа по загону овец.
Это прям будет звезда Ютуба.
Ну, вот я скажу, что так вообще вот. Вот действительно, причем хозяйка открыла эти способности неожиданно, поехав с другой собакой, и вдруг ее чих, который просто взяли, называется, в кармашку
посидеть. Чихуахуа, дорогие друзья, это маленькая совсем собачка, ее родина Мексика, и она изначально выводилась как культовая собака.
Как замечательно он отбившихся овец гуртует, и как он их всех собирает вообще в кучу и ведет их на воротце, это просто вообще восхитительно.
С точки зрения здоровья, что ты посоветуешь, как здесь, то, что называется, не промахнуться? Потому что сейчас вот даже можно открыть справочник практически по любой породе и начать изучать какие-то, в общем, вещи, которые, ну, не совсем понравятся человеку, когда он будет видеть, что эта порода предрасположена к целому ряду заболеваний. Другая порода все то же самое. Вот абсолютно здоровых собак, я имею в виду породных, сейчас совсем немного. Но это по моим наблюдениям.
Ну, я могу сказать, что выбирать надо ответственного заводчика. Я вообще считаю, что в собаководстве главная фигура это не судья и даже не дрессировщик и не владелец. Краеугольный камень и самая главная фигура – это заводчик. И когда мы говорим об ответственном собаководстве, то если относиться к этому серьезно, а не воспринимать это как лозунг и как просто вот слова в космос, то именно ответственный заводчик – это человек, который не просто создает, творит, придумывает вот этих вот красивых собак, но который при этом учитывает все его нюансы и в том числе и делает все генетические тесты и никогда не сводит в пару собак, у которых есть проблемы по тестам, который не скупится на том, что это все очень затратно и всегда проводит, и который никогда не обманывает. Вот это я повторюсь. То есть мне виделись разные случались случаи, и, на мой взгляд, если человек продает собаку, а у собаки в дальнейшем возникли какие-то проблемы, и этот человек либо не принимает эту собаку обратно, либо, по крайней мере, не компенсирует затраты на ликвидацию той проблемы, которая возникла, в моем понимании, это безответственный владелец, заводчик который, ну, скажем, недостоин этого звание. Такое, к сожалению, случается, мы называем это разводня. Так вот, разводня и ответственное собаководство – это разные вещи.
Вот ты знаешь, у меня такое впечатление складывается, что сейчас образ собаки, он где-то даже навязан в рекламе, потому что всегда счастливая семья рисуется мама, папа и, как собака. Правило, собака. И вот этот образ, он навязывается и, ну, пап, мама, у которых тоже есть ребенок, они понимают, что, наверное, им для полного счастья не хватает и собаки. И собака становится, скажем так, ну, каким-то аксессуаром, который обязательно должен быть у семьи. Вот скажи мне, пожалуйста, каким людям нужна собака, а каким лучше обойтись без нее?
Вот если вы готовы, вот так вот, получив зарплату, подойти к окну, открыть форточку, и выкинуть эту зарплату вашу в окошко насовсем. Потом закрыть окошко и уйти домой. Вот если вы на такие вещи готовы, заводите собаку смело.
Переведи, пожалуйста, аллегорию.
Собака – существо, дающее огромное количество счастья и приносящее нам огромное количество забот. И на собаку, так же, как и на ребенка, нельзя считать деньги. Вот тогда это будет действительно ответственный владелец, который ничего не пожалеет для того, чтобы его семья была счастлива, его собака была счастлива. А если это выглядит таким образом, собака сломала ножку, ну, по какой причине, мало ли что случилось. Но мы не будем эту собачку лечить, мы ее усыпим и купим новую собачку, потому что лечить ее дорого. Или вот у собачки явно совершенно она, к примеру, заглотила какой-то инородный предмет, ну, глупая собачка, поэтому мы ее оставим на усыпление, а сами, значит, пойдем дальше по этой жизни. Вот такие вещи, на мой взгляд, тогда лучше собаку вообще не заводить.
При этом если... не нужно забывать, что во всем, что происходит с собакой, какая... виноват прежде всего владелец.
Как правило, если только нет какой-либо генетической патологии. То есть на самом деле есть процент, где может быть вина неправильного подбора пары, и тогда это идет от заводчика. Но чаще это бывает недосмотр владельца. На собачьих кормах нельзя экономить, на собачьих ветобслуживании нельзя экономить. И нельзя экономить на собачьей дрессировке. Вот если ты не готов с собакой воспитывать, если у тебя нет времени для того, чтобы собаку научить, по крайней мере, начальному курсу управляемая городская собака, то тогда собака не нужна. Собака – это не кактус на подоконнике, который там без полива может простоять несколько вообще месяцев. Собака – животное, которое требует внимания ежедневно.
Собака требует внимания, собака требует любви, собака требует общения, и собака требует очень много всего, что кажется, ну вот при первом взгляде, Ну,
но
может быть,
отдает
это,
она
да, и не
с лихвой.
Пригодится, но отдает она с лихвой.
И на самом деле собаки могут нас делать настолько счастливыми, как может быть ничто на свете.
Дорогие друзья, на этой счастливой и радостной ноте мы заканчиваем наше общение с Екатериной Синошенко, экспертом, кинологом, любителем во всех смыслах собак. Кать, спасибо тебе огромное.
Спасибо вам. До свидания.
Дорогие друзья, это был «Зов предков». Григорий Манев. Скоро услышимся. Пока.